Босс, какую мы сегодня рассмотрим разновидность нечистой силы сегодня?
Сегодня у нас, по-моему, Дементий, по-моему, если я не ошибаюсь, конечно, сегодня у нас домовой.
Домовой – это представители ЖКХ? Я их уже ненавижу, пи***цев.
Со стороны нечистой силы.
Там черти одни сидят.
Домовой доможил. Выделился из осиротелой семьи старший брат и задумал себе строить избу. Выбрал он под стройку обжитое место, лес рубил избиной помочью, 100 брёвен, 100 помочан, чтобы вырубить и вывести каждому по бревну. Ну, это, то есть, вся и деревня, и на помощь 100 человек, 100 брёвен срубить, да, каждый по одному. Десяткам топоров успели повалить лес поздней осенью, когда дерево не в соку. Это важно. Я не знаю, что там поздней осенью. Обычно вроде зимой надо рубить, когда там вообще сока никакого нет. Вот только тогда.
И таскать удобнее.
Тогда оно не гниет, да. И вывезли бревна по первопутку. Первопуток – это, видимо, когда землю схватило, ага. Твердое. И работа была легче, и лошади меньше наломались. Плотники взялись срубить и поставить избу, а если сладится хозяин с деньгами в этот же раз, то и нарядить ее, то есть сделать все внутреннее убранство, доступное топору и скобелю. Что такое скобель, я не знаю.
Это тогдашний евроремонт.
Рубанок, может.
А, да, скоблить, может быть.
Плотники подобрались, ребята надежные. Из ближнего соседства, где испокон веку занимаются этим ремеслом, и успели прославиться на дальние окольности. Помолились на восход солнца, выпили заручную и начали ляпать с ранней зари до самой поздней. Когда положили 2 нижние бревна, 2 первых венца, так, что где лежало бревно комлем, там навалили другое вершиной, приходил хозяин, приносил водку, пили закладочные. Под передним святым углом, по желанию хозяев, закапывали монету на богатство, и плотники сами от себя кусочек ладану для святости. Пусть де не думают про них с бабьих бредней, худого и не болтают, что они знаются с нечистой силой и могут устроить так, что дом для жилья сделается неудобным. Даже я такое помню еще с детства.
Сейчас тоже яйцо закладываю, да, в, да, стенку.
Да. Переход в новую избу или в лазины, новоселье, в особенности жуткая пора и опасное дело. На новом месте словно бы надо переродиться, чтобы начать новую тяжелую жизнь в потемках и ощупью. Жгучая боль лежит на сердце, которое не чует, а знать хочет, чего ждать впереди. Хотелось бы хорошего, когда вокруг больше худое. Прежде всего, напрашивается неотразимое желание погадать на счастье. Для этого вперед себя, в новую избу пускают петуха и кошку. Если суждено случиться беде, то пусть она над ними и стрясется. За ними уже можно смело входить с иконой и хлебом солью. Всего лучше в полнолуние и обязательно ночью. Ночью же в новый дом и скотину перегоняют. Счастливыми днями для новоселья считаются 2-10-е праздники, и между ними в особенности введение во храм Богоматери.
Ни хрена себе.
Искушенные житейским опытом хозяйки бабы, поставив икону в красный угол, отрезают один сукрой от каравая хлеба и кладут его под печку. Это тому незримому хозяину, который вообще зовется домовым доможилом. В таких же местах, где домовому совершенно верят и лишь иногда грешным делом позволяют себе сомневаться, соблюдается очень древнее обычай, о котором в других местах давно уже забыли. Кое-где, например, Новгородская губерния около Боровичей, хозяйка дома до рассвета, чтоб никто не видел, старается 3 раза оббежать новую избу нагишом с приговором: Поставлю я около двора железный тын, чтобы через этот тын ни лютый зверь не перескочил, ни гад не переполз, ни лихой человек ногой не переступил, и дедушка лесной через него не заглядывал. А чтобы был этот замок крепок, баба в воротах перекидывается кубарем также до трех раз. И тоже с заученным приговорным пожеланием, главный смысл которого выражает одну заветную мысль, чтобы род и плод в новом доме увеличивались. Я представляю эти скачки с кувырками в воротах.
Шерстью там она там не зацепится. На обтёсанных воротах.
О происхождении домовых рассказывают следующую легенду. Когда Господь при сотворении мира сбросил на землю всю непокорную и злую небесную силу, которая возгордилась и подняла мятеж против своего Создателя, на людские жилья тоже попадали нечистые духи. При этом неизвестно, отобрались ли сюда те, которые были подобрее прочих, или уж так случилось, что, приселившись поближе к людям, они обжились и пообмякли, но только эти духи не сделались злыми врагами, как водяные, лешие и прочие черти, а как бы переродились, превратились в доброхотов и при этом даже оказались с привычками людей веселого и шутливого нрава. Большая часть крестьян так к ним привыкла, так примирилась с ними, что не согласна признавать домовых за чертей и считает их за особую, отдельную, добрую породу. Никто не позволяет себе выругаться их именем. Всегда и все отзываются об них с явным добродушием и даже с нежностью. Ну, понятно, иначе он тебя устроит там.
Подождёт, сука.
Это вполне определенно выражается во всех рассказах и согласно подтверждается всеми сведениями, полученными от сотрудников в ответ на программные вопросы по демонологии из разных концов Великороссии. Программа у них была, видишь? Каждая жилая деревенская изба непременно имеет одного такого невидимого жильца, который и является сторожем не только самого строения, но главным образом всех живущих – и людей, и скотины, и птицы. Живёт-слывёт он обычно не под своим прирожденным именем домового, которое не всякий решится произносить вслух, отчасти из уважения к нему, отчасти из скрытой боязни оскорбить его таким прозвищем. А величают его за очевидные и доказанные услуги именем хозяина и за древность лет его жизни на Руси – дедушкой. Рассказывая о домовом, всего чаще называют его просто «он» или «сам». Но еще чаще – доброжилом и доброхотом, а в Вологодской губернии – даже кормильцем. Не знаю, моя новгородская тетка сам всегда мужа называла у них так в деревне. Сам пошел туда, сам пришел сюда, сам на работе, еще что-то. Он явно был не домовой.
А это такая зародки security.
Да. По всему лесному северу России за свое охотливое совместное жительство с православным русским людом домовой зовется суседком и ботанушком. Ботаном через «а» всё. Не то в смысле батя отца, не то братана, то есть не родного брата. Братан – не родной брат. Это брат – это, видимо, родной, а братан – это двоюродный.
Братан – это, наверное, подельник.
Нет, да, в первую очередь. Ну, понять сложно. В семьях Холонецкого края величают его даже почетным именем «другая половина». Вот это да. Во всяком случае, он доможил и за обычаи житья в тепле и холе – жировик, за некоторые житейские привычки – лизун.
Господи, спаси.
Господи, спаси.
Лизун.
Буравчик. За то, что он все-таки существо незримое, бесспорное, подлинное нежить, ни дух, ни человек, домовой, в обход настоящего и прямого звания его прозывается еще и считается «по стенам». А у меня по стены появились. Я их гоню, но они опять, да в неудобном месте чири вылез, пора пахать, а мне не сесть, не встать. Что такое по стены, я вообще не знал никогда. По стенам, а также по стень, от стены или тени, как призрачное существо, привидение. Зовут его еще иногда Корноухим за то, что будто бы у него, в отличие от настоящих людей, не хватает одного уха. То есть Корноухов, Корноухов – это обкарна. Без одного уха, обкарнали? Не знал. В видах особого исключения называют его еще некошным, некошный. В тех только случаях, когда он не ладит с хозяевами избы, хотя это прозвище более прилично и чаще применительно ко всяким другим чертям, например, к водяным и лешим, а к домовому духу не прилаживается и, собственно, не подходит. Поскольку все это разнообразие имен и прозвищ свидетельствует о живучести домашнего духа и близости его к людским интересам, постольку он сам и неуловим, и неуязвим. Редкий может похвалиться тем, что воочию видал домового. Кто скажет так, тот либо обманулся с перепугу и добродушно вводит других в заблуждение, либо намеренно лжет, чтобы похвастаться. Видеть домового нельзя, это не в силах человека, в чем совершенно согласно большинство людей, сведущих, искусившихся долгим опытом жизни. И если кто говорит, что видал его в виде вороха сена, в образе какого-либо из домашних животных, тот явно увлекается и строит свои догадки только на том предположении, что домовой, как всякий невидимый дух с нечеловеческими свойствами, наделен способностью превращаться, принимая на себя разновидные личины и даже будто бы всего охотнее образ самого хозяина дома. Тем, кто пожелал бы его видеть, предлагают нелегкие задачи. Надо надеть на себя непременно в пасхальную ночь лошадиный хомут, покрыться бараной зубьями на себя и сидеть между лошадями, которых он особенно любит, сидеть целую ночь. Говорят, даже если домовой увидит человека, который за ним таким образом подсматривает, то устраивает так, что лошади начинают бить задом по баране и могут до смерти забить любознательного. Добрый дух, да. Верно и вполне доказано только одно, что можно слышать голос домового, и в этом согласны все поголовно, слышать его тихий плач и глухие сдержанные стоны, его мягкий и ласковый, а иногда и отрывисто краткий и глухой голос в виде мимоходных ответов, когда умелые и догадливые хозяева успевают окликнуть и сумеют спросить его при подходящих случаях. Впрочем, все, кто поумнее и поопасливее, не пытаются ни видеть этих духов, ни говорить с ними, потому что если это и удастся, добра не будет, можно даже опасно захворать. Впрочем, домовой по доброму своему расположению к большакам семьи преимущественно и к прочим членам в исключение имеет заветную привычку наваливаться во сне на грудь и давить. Кто, проснувшись, поспешит спросить его, к худу или к добру?
Хули ты делаешь? Дай поспать.
Он ответит человеческим голосом, словно ветер листьями прошелестит. Задавлю, шляпа! Только таким избранным и особенно излюбленным удалось узнать, что он мохнатый, оброс мягкой шерстью, что ей покрыты даже ладони рук его. Дрочит, что ли?
Точно.
Интересно, кому, блин?
Его кто-то никто не предупредил. Лошадям кому?
Ладони рук его совершенно такие же, как у человека, что у него, наконец, имеются сверхположение рога и хвост. Не знал. Часто так же он гладит сонных своей мягкой лапой.
По какому месту?
И тогда не требуется никаких вопросов. Довольно ясно, что это к добру. Зла людям он не делает. Напротив, старается даже предостеречь от грядущих несчастий и временной опасности. А вот эта вот привычка наваливаться во сне на грудь и давить... Дави его, блядь! Непонятно.
Слышал, кстати, такие байки.
Если он временами стучит по ночам в подызбице, подызбица, я такого не слышал никогда, или возится за печью, или громыхает в поставцах посудой, то делает это просто от скуки и по свойству своего веселого нрава забавляется. Давно и всем известно, что домовой вообще большой проказник, своеобразный шутник, и где обживется, там беззаботно и беспричинно резвится. Он и сонных щекочет, и косматой грудью на молодых наваливается, также от безделья ради шутки. Подурит и пропадет с такой быстротой, что нет никакой возможности заметить, каков он видом, что, однако, удалось узнать про лешего, водяного и прочих духов, подлинных чертей. В Смоленской губернии, в Дорогобужском уезде видали домового в образе седого старика, одетого в белую длинную рубаху и с непокрытой головой. Во Владимирской губернии он одет в свитку желтого сукна и всегда носит большую лохматую шапку. Волоса на голове и бороде у него длинные, свалявшиеся. Из-под Пензы пишут, что это старичок маленький, словно обрубок или кряж, но с большой седой бородой и неповоротливый. Всякий может увидеть его темною ночью до вторых петухов. В тех же местах под Пензой он иногда принимает вид черной кошки или мешка с хлебом. То он у вас невидимка, то в желтом сукне и шляпе вы как-то определитесь, мешок с хлебом.
Чем они там закидываются?
Да, вроде у нас конопля не растет, а как-то тревожно,
тревожно
за граждан из-под
Пензы. За народ-то православный. Да.
Поселяясь на постоянное житье в жилой и теплой избе, домовой так в ней приживается на правах хозяина, что вполне заслуживает присвоенному в некоторых местностях название «доможила». Если он замечает покушение на излюбленное им жилище со стороны соседнего домового, если, например, уличит его в краже у лошадей овса или сена, то всегда вступает в драку и ведет ее с таким ожесточением, какое свойственно только могучей нежити, а не слабой людской силе. Но одни лишь чуткие люди могут слышать этот шум в хлевах и конюшнях и отличать возню домовых от лошадиного топота и шараханья шальных овец. Каждый домовой привыкает к своей избе в такой сильной степени, что его трудно, почти невозможно выселить или выжить. Недостаточно для того всем известных молитв и обычных приемов. Надо владеть особыми, притягательными, добрыми свойствами души, чтобы он внял мольбам и не признал бы ласкательные причеты за лицемерный подвох. А предлагаемые подарки, указанные обычаем и советом знахаря, за шутливую выходку. Если при переходе из старой рассыпавшейся избы во вновь отстроенную не сумеют переманить старого домового, то он не задумается остаться жить на старом пепелище среди трухи и развалин в холодной избе, несмотря на ведомую любовь его к теплому жилью. Он будет жить в тоске и на холоде, в полном одиночестве, даже без соседства мышей и тараканов, которые вместе со всеми другими жильцами успевают перебраться незваными.
Я добавлю пши еще.
Да, и блохи. Оставшийся из упрямства, по личным соображениям или оставленный по забывчивости недогадливых хозяев, доможил предпочитает страдать, томясь и скучая, как делал это, между прочим, тот домовой, которого забыли пригласить с собой переселенцы в Сибирь. Он долго плакал и стонал в пустой избе, не мог утешиться. Такой же случай был в Орловской губернии. Здесь, а после пожара целой деревни, домовые так затосковали, что целые ночи были слышны их плач и стоны. Чтобы как-нибудь утешить их, крестьяне вынуждены были сколотить на скорую руку временные шалашики, разбросать подле них ломти подсоленного хлеба и затем пригласить домовых на временное жительство. Хозяин дворовой иди поколь на спокой, не отбивайся от двора своего. В Чембарском уезде Пензенской губернии домовых зазывают в мешок и в нем переносят на новое пепелище. А в Любимском уезде Ярославской губернии заманивают горшком каши, которую ставят на загнетке. Обратите внимание, переносят на новое пепелище. Я всегда думал, что пепелище – это сгоревший дом, а новое пепелище – странно. На загнетке, а что такое загнетка, тоже не знаю. При выборе в избе определенного места для житья домовой неразборчив, живет и за печкой, и под шестком, поселяется под порогом входных дверей и в подызбице, и на подволоке, хотя замечает в нем наибольшую охоту проводить время в голбцах, дощатых помещениях около печи со спуском в подполье. Я такого вообще не видел. И в чуланах. Жена домового – доманя. А в некоторых местах, например, во Владимирской губернии, домовых наделяют семействами. Все как у людей. Что у чертей, жены, дети.
Дети должны быть.
Любят жить в подполье доманя. Причем крестьяне при переходе в новую избу зовут на новоселье и ее, приговаривая: «Дом домовой, пойдем со мной, веди домовиху госпожу, как умею, награжу». Трипером, что ли? Когда соседко поселяется на вольном воздухе, например, на дворе, то зовется уже дворовым. Хотя едва ли представляет собой отдельного духа. Это тот же хозяин, взявший в свои руки наблюдение за всем семейным добром. Его также не смешивают с живущими в банях баенными и банными. Если он бывает женского пола, то называется волосаткой, с поселившимися на гумнах овинными и тому подобное, о них немного дальше. Это все больше не доброхоты, злые духи. На беду людей завелись они, и было бы большим счастьем, когда бы они все исчезли с лица земли. Но как обойтись без домового? Кто предупредит о грядущей опасности? Кто скажет, какой масти надо покупать лошадей, какой шерсти выбирать коров, чтобы водились они подолгу? Если говорят, что скотина не ко двору, то это значит, что ее не взлюбил своеобразный капризник, дворовой хозяин. Кто умеет слушать и чутко слышит, тому домовой сам своим голосом скажет, какую надо покупать скотину. Разъезжая на нелюбимой лошадке, домовой может превратить ее из сытого круглыша в такую клячу, что шкура будет висеть, как на палке. В Меленках Владимирской губернии один домохозяин спрятался в яслях и увидел, как домовой соскочил с сушила, подошел к лошади и давай плевать ей в морду, а левой лапой у ней корм выгребать. Хозяин испугался, а домовой ворчит про себя, но так, что очень слышно. «Купил бы кобылку пегоньку, задок беленой». Послушались его и купили. И опять из-под яслей хозяин видел, как с сушила соскочил домовой в лохматой шапке в желтой свитке, обошел кругом лошадь, осмотрел ее, да и заговорил: «Вот это лошадь! Эту стоит кормить, а то купил какую-то клячу». И домовой стал ее гладить, заплел на гриве косу и начал под самую морду подгребать ей овес. В одной деревне Череповецкого уезда Новгородской губернии домовой, навалившись ночью на мужика и надавливая ему на грудь и живот, прямо спросил, и такого сердито: «Где Серко? Приведи его обратно домой». Надо было на другое же утро ехать в ту деревню, куда продал хозяин лошадь, и размениваться. А там тому рады. И у них, когда вводили лошадь на двор, она фыркала и артачилась, а на другое утро нашли ее, всю в мыле. Один хозяин в упор спросил домового, какой шерстью покупать лошадь, и домовой ему повелительно ответил: хоть старую, да чалую, ну и тому подобное. Бывают лошади двужильные, переход от шеи к холке раздвоенный. В работу негодные. Я всегда думал, что двужильные – это особо здоровые и выносливые. Они служат только на домового. Кто об этом дознается, тот спешит продать такую лошадь за бесценок, потому что если она околеет на дворе, сколько лошадей не покупай, потом все они передохнут счетом до 12. И нельзя будет держать эту скотину. Верные приметы, Дементий. Вот только в этом единственном случае всякий домовой, как он недобр нравом, бывает неуступчив, и чтобы предотвратить его гнев, пробуют покалелую лошадь вытаскивать не в ворота, а в отверстие, нарочно проломанное в стене хлева. Хотя и это не всегда помогает. Это как у викингов, угол дома надо разобрать, оттуда покойника вынести, чтобы он дверь не нашёл.
Метался.
Да, будет метаться, залезет на крышу и будет скакать, как на лошади. Мы помним такое. Зная про подобные напасти и не забывая про касы капризов домового, люди выработали по всей Великой Руси общие для всех обычаи при покупке и продаже лошадей и скота, а также при уходе за ними. Когда купят корову или лошадь, то повод от узды или конец веревочки передают из полы в полу и говорят пожелание легкой руки. В смысле, не руками держат, а в полу пиджака. Покупатель снимает с головы шапку и проводит ей от головы и шеи вдоль спины и брюха новокупки. А когда новокупку ведут домой, то из-под ног по дороге поднимают щепочку или палочку и ею погоняют. Когда же приведут корову во двор, погонялку эту забрасывают. Как щепочки не бывать на старом месте, как палочки о том же не тужить и не тосковать, так бы и купленная животина не вспоминала старых хозяев и не сохла по ним. Затем новокупку прикармливают кусочком хлеба, а к домовому прямо и открыто обращаются при свидетелях. Кланяются в хлевах во все четыре угла и просят поить, кормить, ласкать и холить, и эту новую, как бывалых прежних. С домашнего скота добрый домовой переносит свои заботы и на людей. Охотнее всего он старается предупреждать о несчастьях, чтобы умелые хозяева успевали приготовиться к встрече и отвратить от себя напасть заблаговременно. Люди догадливые в таких случаях без слов разумеют те знаки, какие он подает, когда ему вздумается. Так, например, если слышится плач домового, иногда в самой избе, быть в доме покойнику. Если у трубы на крыше заиграет в заслонку, будет суд из-за какого-то дела и обиды. Обмочит домовой ночью, в смысле обоссыт, что ли? Заболеет тот человек, подергает за волосы. Остерегайся, жена, не ввязывайся в спор с мужем, не грызись с ним, отмалчивайся, а то, верно, прибьет и очень больно. Загремит домовой в поставце посудой, осторожнее обращайся с огнем, зорко поглядывай, не зарони искры, не вспыхнула бы непотушенная головешка, не сделался бы большой пожар. Плачет и охает домовой, это к горю, а к радостям скачет, песни играет, смеется. Иногда, подыгрывая на гребешке, предупреждает о свадьбе в семье. Все хорошо знают, что домовой любит те семьи, которые живут в полном согласии, и тех хозяев, которые рачительно относятся к своему добру, в порядке и чистоте держат свой двор. Если из таких кто-нибудь забудет, например, замесить коровам корм, задать лошадям сена, домовой сам за него позаботится. Зато ленивым и нерадивым он охотно помогает хозяйство запускать и старается во всем вредить. Заезживает лошадей, мучает и бьет скотину, забивает ее в угол яслей, кладет ее вверх ногами в колоду, засоряет навозом двор, давит каждую ночь, сбрасывает с печи и палатей, на пол хозяина, хозяйку и детей.
Там же высота какая, блин.
Нормально, да. Ну, метра полтора, не меньше, да.
Хорошая шутка.
Полет шмеля, да. Впрочем, помириться с рассерженным домовым нетрудно. Для этого стоит только положить ему под ясли нюхательного табаку, до которого он большой охотник, или вообще сделать какой-нибудь подарок, вроде разноцветных лоскутьев, старинной копейки с изображением Егорья на коне, или просто горбушки хлеба, отрезанной от непочатого каравая. Копейка от слова «копье», вдруг кто не знает, это святой Георгий, он же Егорья на коне, поражает копьем дракона.
Крокодила.
Да, отсюда копейка от копья. Однако иногда бывает и так, что, любя хороших хозяев, он между тем мучает скотину, а кого любит, на того наваливается во сне и наяву, не разбирая ни дня, ни ночи, но предпочитая, однако, сумерки. Ну, это, видимо, про давление речь, что плохо спишь там.
Задыхаешься.
Да, задыхаешься. Захочет ли домовой объявиться с печальным или радостным известием, или просто пошутить и попроказить, он предпочитает во всех таких случаях принимать на себя вид самих хозяев. Представляешь, там себя самого увидеть, блин.
Пошел нахуй, сам пошел нахуй. Я здесь прописан, я тоже.
Только
в дурдом сразу поехал.
Только, как успевали замечать некоторые, не умеет он при этом прятать своих лошадиных ушей.
Он же с одним ухом.
В таком образе домовой не прочь и пособить рабочим, и угостить иного даже курительным табаком, и помешать конокрадам, вырядившись для этого в хозяйское платье и расхаживая по двору целую ночь с вилами в руках. Представляешь, там молодец. Ты выглядываешь в окно, а там ты сам ходишь, Дементий, с лошадиными ушами и с вилами. Да. Под городом Орлом рассказывают, что однажды домовые так раздобрились для своих любимых хозяев, что помогали им в полевых работах, а одного неудачливого хозяина спасли тем, что наладили его торговлю и дали возможность расторговаться с таким успехом, что все дивились и завидовали.
Это кошерный.
Забота и любовь свою к семьям иной доможил простирает до такой степени, что мешает тайным грехам супругов, и куда не поспеет вовремя, наказывает виноватого тем, что наваливается на него и каждую ночь душит. Не понял. Мешает тайным грехам супругов.
А трах... что, не потрахаться?
Трахаться не дает, что ли? Да, за это спички спихивают.
Нет, супругам это не грех. Значит, кого-то чужого?
Грех всем, ёлы-палы. Я вижу, ты не глубок в вере, Дементий. Наваливается на него и каждую ночь
насилует его снова и снова.
Молодец.
С лошадиными ушами.
При этом, так как всей нечистой силе воспрещено самим Богом прикасаться к душе человеческой, то, имея власть над одним телом, домовые не упускают случая пускать в ход и шлепки до боли, и щипки до синяков. Садомаза.
Эротические игры.
Да. Не успеет виновная, улегшись спать, хорошенько забыться, как почувствует в ногах тяжесть, и пойдет эта тяжесть подниматься к горлу, а там и начнет мять так сильно, что затрещат кости и станет захватывать дыхание. Нихера себе массаж.
Он не
в таких Холмсом, да, в таких случаях есть только одно спасение – молитва! Да и то надо изловчиться, суметь собраться с духом и успеть проговорить вслух ту самую, которую не любят все нечистые. Да воскреснет Бог! Во многих глухих местах Костромской губернии, по сведениям от сотрудников и в Калужской, сохранился очень древний обычай подвешивать над стойлами конюшен и над насестами в курятниках куриных и лошадиных богов. Для коней таковым богом служит особенный камень с дырой, для кур – горлышко от кувшина. Камни, которые на море находишь, точно. Если он с дырочкой – куриный бог.
Точно, точно.
Нас вводили в заблуждение.
Да-да. Вот я помню камушек с дырочкой.
Ты в Евпатории нашел.
Нашел.
пока наступит та блаженная пора, когда эта великая молитва громко раздастся на всю Святую Русь и оцепенеет намертво вся нечистая сила, наивные деревенские хозяева долго еще будут темною ночью без шапки в одной рубахе ходить в старый дом и с поклонами упрашивать домового духа пожаловать в новые хоромы, где в подызбице самой хозяйкой приготовлено ему угощение – присоленный небольшой хлебец и вода, и водка в чашке. Водка – важно. Суеверия, основанные на воззрении на природу, тем дороги и милы простому, нетронутому сомнениями уму, что успокоительно прикрывают черствую и холодную действительность и дают возможность объяснять сложные явления самыми простыми и подручными способами. Это что за атеизм пошел, я не понял. Так хорошо все было. Проказами домового объясняют как ненормальные уклонения и болезненные отправления организма, так и всевозможные случаи повседневной жизни. Вот несколько примеров. Усиленно катается по полу лошадь и мучительно чешется об стенку. И ясли не потому, что недобрый человек посадил ей в гриву и хвост ветку шиповника, а потому, что ее не взлюбил домовой. Ну, в общем-то, крестьяне такие вещи на раз отличают, кто там что нацепил. На утренней заре холеный находец оказался весь в мыле. Не от того, что сейчас вернулся на нем молодой парень, всю ночь гулявший тайком от отца и ездивший по соседним поселкам с песнями и товарищами, а потому, что на нем ездил домовой. Что-то как это, никуда на деревне не спрячешься от пытливых внимательных глаз. Не услышать, что конь приехал, открылись ворота, закрылись ворота, открылись ворота в хлев, закрылись ворота. Да. Поднялось у молодой бабы в крови бушевание. И почудилось ей, будто подходит к ней милый, жмет и давит. Опять виноват домовой, потому что как только баба изловчилась прочитать отчу, все и пропало. Интересно.
Домовой-то веселый, да, мужик.
Знает, за что схватить.
Разведчиков запускает.
Да. Следующий у нас домовой дворовой. Ну, ждем, так сказать, следующего. Не торопимся.